За окном шумит улица, которая до сих пор носит имя революционера Карла Либкнехта, а в фотографическом доме музея Митенкова открылась выставка, которая носит название «Мир русского дворянства в цветной фотографии. Другие берега». На этой выставке мы видим мир, который ушел от нас давным-давно. На нас смотрят дети из 1910-1911 года. Дети из дворянских семей, которые не знают, что через несколько лет весь этот чудесный мир, который их окружает, рухнет и уйдет без следа. Мы видим коллективные снимки, видим портреты на фоне природы, видим пейзажи. Женщин в причудливых шляпах, детей в матросских костюмчиках. Между фотографиями в рамках висят цитаты из произведений Владимира Набокова и Бориса Пастернака. Но больше всего цитаты из Набокова. Недаром названием его романа «Воспоминания. Другие берега» названа эта выставка. Ощущение предельной беззаботности, благоденствия, густого летнего тепла затопляет память. Зеркало насыщено июльским днем. Лиственная тень играет по белой с голубыми мельницами печки. Влетевший шмель, как шар на резинке, ударяется во все лепные углы потолка и удачно отскакивает обратно в окно. Все так, как должно быть. Ничто никогда не изменится. Никто никогда не умрет. Вот этим ощущением, которое выразил Владимир Набоков в этих строчках, пронизана атмосфера фотографий, которые мы видим на выставке. О выставке «Мир русского дворянства в цветной фотографии» расскажет заведующий отделом выставок фотографического музея дома Митенкова Артем Беркович. Когда у вас была выставка Прокудина-Горского из коллекции его, у меня создалось ощущение, что вообще это чуть ли не единственные цветные фотографии, которые вообще сохранились из начала века. А тут такой сюрприз, оказалось, что есть еще одна коллекция. Вот расскажите, как вы вообще на нее наткнулись, знали вы всегда о ней или как-то недавно она всплыла на поверхность?
Ну, изучение истории всегда заставляет нас бороться со стереотипами. Еще когда у нас была выставка Прокудина-Горского, мы, конечно, изучили тему, и мы знали, что кроме него были еще значительно более известные в мире люди, братья Агюст и Луи Люмьеры, изобретатели кинематографа, которые создали собственную технологию получения цветного изображения, так скажем. Но, честно говоря, только вот сейчас я по-настоящему оценил масштаб их деятельности, потому я хочу, чтобы наши слушатели поняли, что цветных фотографий в первом десятилетии 20 века было не тысячи, их были миллионы. Практически весь мир сфотографирован в цвете. И братья Люмьер, изобретатели кино, относились к кинематографу, ну, как, я не знаю, как к нелюбимой побочному ребенку. В действительности эти люди занимались фотографическим бизнесом. Их отец наладил промышленное производство пластин с сухой эмульсией, черно-белой. А его дети, Агюст и Луи, всю свою жизнь, так сказать, активную, да, трудовую, как можно сказать, занимались производством пластин под названием «Автохром Люмьеров». И как раз на эти пластины можно было сделать цветную фотографию. И цветная фотография в тот период была доступна не только профессионалам, она была доступна и простому фотолюбителю, такому, как вот Петр Иванович Веденисов, чья выставка у нас сейчас представлена в музее. Цветная фотография публиковалась на страницах прессы. Первая мировая война сфотографирована в цвете. Не раскрашена, как у нас сейчас раскрасили 17 мгновений весны, а реально цветная фотография, сделанная в окопах Первой мировой войны.
А почему же у нас такое впечатление создается, что вот начало века – это что-то черно-белое?
Да, мы с вами привыкли воспринимать не только начало века, но и следующие десятилетия, и даже Вторую мировую войну, и даже последующие десятилетия. Мы с вами привыкли воспринимать в черно-белом изображении. В значительной степени цветная фотография в нашу повседневную жизнь пришла только в 90-е годы. В силу, ну, разных причин, и прежде всего оторванности России от Европы.
Ну, все наши семейные альбомы, собственно говоря, в основном это черно-белые фотографии.
Да. Но это только половина дела. Половина, что ли, объяснения. Дело не только в нашей стране. Чтобы понять, почему автохром Люмьеров, пережив бум, как будто ушел в небытие, да, как будто утонул, да, в лете, в водах времени. Не случайно, кстати, наша выставка называется «Другие берега». Это имеется в виду, это не берега морей и океанов, это берега в океане времени. Это плавание по годам, по столетию. Да? И именно, кстати, этот смысл Набоков имел в виду, когда свои мемуары назвал «Другие берега». Еще, может быть, для многих будет удивительным узнать, что причина всему картофельный крахмал. То есть стеклянная пластина сверху покрывается картофельным крахмалом. Не будем в технологические подробности вдаваться, каким образом этот картофельный крахмал окрашивается. Но слоем толщина одно, что ли, зерно крахмала, одна гранула. И каждая из этих гранул окрашена в красный, синий или зеленый цвет. И хаотично перемешано. Потом сверху кладется защитный слой и черно-белая эмульсия. Это все чисто технические такие параметры, которые, может быть, не каждому из слушателей понятны. Но нужно все равно знать о том, что еще в середине 19 века выдающийся физик Максвелл доказал, что цвета, которые мы с вами видим, являются результатом сложения трех основных цветов – красного, зеленого и синего. Сергей Михайлович Прокудин-Горский отталкивался от этой модели цветоделения, она адаптивная называется, и снимал один и тот же сюжет через три разных фильтра – красный, зеленый и синий. Потом при проекции эти фильтры, то есть изображения объединялись, получилось цветное изображение. А Люмьеры, они как будто эти три фильтра равномерно распространили по всей поверхности пластины. И свет попадал на черно-белую эмульсию сквозь гранулы крахмала. И эти гранулы выполняли роль фильтра. Но чтобы изображение увидеть цветным, на них и посмотреть нужно через эти фильтры.
То есть через просвет надо посмотреть.
Да, потому когда на просвет эти люди смотрели на эти изображения, они смотрели их тоже через эти гранулы крахмала, и потому видели цветные изображения. Единственное, оно существует в одном экземпляре. Его никак нельзя тиражировать, его совсем не просто смотреть. Вспомните в советское время слайды. Вспомните в советское время у многих в детских садах, в школах такие шары давали, да?
С цветными.
А внутри были цветные фотографии. Вспомните диафильмы, которые были у всех у нас в детстве, когда в темной комнате мы с вами на штору, там, на дверь какие-то мультики проецировали.
На простыню.
Дети в начале 20 века, в эпоху, которую мы называем Серебряным веком, англичане называют Эдвардианской эпохой, французы называют Belle Époque, прекрасная эпоха. То есть в то десятилетие перед первой, ну, те, так сказать, четверть века, так скажем, перед Первой мировой войной, который начался настоящий 20 век, о чем Ахматова писала. Так вот, дети также точно смотрели цветные изображения с помощью волшебного фонаря. Объектив, рамка для стеклянной пластины, например, размером 9×12. Когда она вставлялась, то также точно на чью-то простынь проецировалась. Вот это вот цветное изображение, полученное с помощью пластины под названием автохром Люмьеров. Я повторяю, технология была, в принципе, доступна даже фотолюбителю. Вот что касается цветной фотографии.
Но распечатывать все это было, естественно, нельзя, поэтому в семейных альбомах даже наших прабабушек, прадедушек мы такого найти не можем.
Да, так же, как у Прокудина-Горского, так же автохрома Люмьеров не являлись фотографией, то есть изображением на бумаге, которое держали в руках или положили в альбом. Но, в отличие от Прокудина-Горского, они наладили промышленное производство, и, можно сказать, фотография цветная пошла в массы. Но смотреть, а самое главное, экспонировать в музеях было совсем-совсем непросто. По этим причинам, как показать стекло на просвет, как его посетителям показывать. Наступила эпоха другая технологического, скажем, решения. И автохромы люмьеров уже с середины 30-х годов оставались только в архивах. И в архивах они осели, и были, так скажем, известны специалистам, но благополучно забыты и, так сказать, массовым сознанием. И только в нашу цифровую эпоху, когда появилась возможность сканирования, сейчас эти негативы, изображения очень активно сканируются, и как будто они переживают новое, так сказать, возрождение интереса к цветной фотографии. Вдруг мы с вами узнаем, что та самая эпоха, которая так в нашем сознании ассоциируется с какими-то едва ли не первыми шагами фотографии, существует в цвете и в огромном количестве изображений. И сегодня все больше и больше они приходят нам через интернет, и целая картина мира, планеты в цветной фотографии открывается перед нами. И Россия в этой картине мира занимает свое, как бы, достойное то место, которое она, в общем-то, и занимает в мире. Что радостно. Но еще более интересно то, что вот это технологическое решение люмьеров сегодня реализовано в матрицах цифровых фотоаппаратов. Матрица представляет из себя, то есть на матрице на каждом пикселе стоит по фильтру, красному, зеленому или синему, что люди, пользующиеся компьютером, знают как модель RGB. И, соответственно, уже в современных матрицах они также хаотично распределены по поверхности. И можно сказать, если мы вместо гранулы крахмала, который пользуются люмьеры, предположим, что это, так сказать, пиксель матрицы, то по большому счету это та же самая технологический подход, как базовая модель та же самая. Что неожиданно совершенно произошло спустя практически после столетия после того, как братья Люмьер свою технологию запатентовали.
А вот финансово это было что, доступно только дворянам, только обеспеченным людям?
Я думаю, что дело не только в финансах. Все равно фотолюбитель в ту эпоху – это человек, обладающий навыками, прежде всего, работы в химической лаборатории. Это человек, обладающий образованием. Ну, вполне, может быть, достаточно было бы гимназического образования. В каждой гимназии более-менее все уважающие, очень хорошая лаборатория. И, в общем-то, выпускники привыкли мешать реактивы разные. Но и это может быть самое главное. То есть мы всегда думаем только о деньгах. Деньги вообще в жизни, конечно, важную роль играют, но не определяющую. Мало иметь возможность купить, например, пластины братьев Люмьер, нужно еще обладать определенным уровнем, что ли, да, развития внутреннего, уровня культуры и интеллекта для того, чтобы сделать фотографию, получить изображение. Вот это, может быть, тоже одна из преград была. Хотя, конечно, вряд ли они были дешевы, потому что их привозили из Франции.
А аппаратура какая требовалась для
того? Обычный фотоаппарат. Фотоаппараты как раз ничем не отличались, только время экспозиции было чуть-чуть более длительным.
Вот, может быть, с этим связано то, что вот смотришь на эти фотографии, вот, по всем залам прошла, и что меня удивило, ни на одной фотографии никто не улыбается. И даже создается такое ощущение, что, наверное, обманчивое, как будто бы эти люди предчувствуют, что их ждет вообще через там 6-7 лет, потому что мы-то уже знаем, что их ничего хорошего не ждет. Потому что лица такие вот где-то даже напряженные, где-то грустные. И нигде нет улыбки. Это вот связано с технологией тоже? Или так вот совпало, что именно на этих фото мы их не видим?
Вы не первый, кто задает этот вопрос. Это связано с тем, что визуальная культура наша совсем другая. Сегодня каждая девушка, когда видит наставленный на нее фотоаппарат,
Тут же говорит чиз.
Откуда это идет? Это стереотип. То есть ощущение человеком себя перед фотоаппаратом, оно сродни ощущению актера на сцене. А мы, когда нас фотографируют, как бы внутренне для себя чувствуем взгляд другого, да, вот направленный на нас вот этот вот объектив, этот глаз. И мы сразу пытаемся и начинаем играть какую-то роль. Мы пытаемся стать чем-то. Чаще всего эти роли мы заимствуем из той культуры, которая нас окружает, из тех стереотипов визуальных, которые нашей культуре присущи. Поскольку, зайдя в любой супермаркет, подойдя к лотку, где выставлены журналы, вы просто вот можете провести эксперимент, вы подойдете как-нибудь к этому вот развалу, и вы на каждой обложке каждого журнала женского увидите улыбающуюся модель. Каждый. Люди 100 лет назад имели совсем иные стереотипы. Они не читали «Космополитен» и телешоу. Но у них перед глазами был образец студийного семейного портрета. Черно-белого, неважно, не цветного. В каждой гостиной, в каждой семье, так или иначе, собирались портреты племянников, дядюшек, тетушек. Если вы вспомните эти портреты, то вы там видите, что там люди тоже не улыбаются. Это такой статичный, почти парадный, очень сдержанный по эмоциональности своей портрет. И именно он для этих людей являлся тем визуальным стереотипом, да? Именно он определял их собственное поведение перед фотокамерой, как сегодня для наших с вами современников это поведение определяет, я не знаю, там, массовая культура, рекламные образы, обложки популярных журналов. В этом мы как раз и чувствуем разницу мышления, то, что историки называют разницу менталитета.
А при этом может создаваться ощущение, да, что люди вовсе не так уж счастливы, как вот и в цитатах Набокова мы вот здесь у вас читаем, замечательно подходящие к видеоряду цитаты, где говорится об этом ощущении, что никто никогда не умрет и все всегда будет хорошо. А вот на лицах почему-то этого не видишь, или мы просто не умеем этого разглядеть?
Это наше восприятие. Я бы так сказал, что это наша интерпретация фотографий, ну, музея. Все-таки выставка в музее – это не просто фотографии, развешанные на стенах. Выставка музея – это некое видение жизни, мира, истории в данном случае, предложенное музеем посетителям. А фотографии являются одним из инструментов, средств, но не целью. Набоков, Пастернак, Чехов. Чехов – это современник. Набоков, Пастернак уже пытались осмыслить и анализировали, что ли, свою жизнь, судьбу своего поколения, судьбу России. Пастернак чуть старше, а Набоков просто ровесник большинства героев. Набоков родился в 99-м году, то есть он ровесник века. Самое, может быть, трагическое поколение. То есть для Набокова это идиллическая страна его детства. Мир дворянской усадьбы. В том числе, кстати, и в Крыму он был, правда, уже вот во время гражданской войны. И вот это восприятие ребенка, мне кажется, оно как-то очень пересекается с фотографиями. Ну, потому что они тоже цвет, да, потому что когда фотограф снимает цвет, на цветное, да, он прежде всего интересует цветы, костюм, краски яркие, да, если это Крым, то солнце. И это вот такой немножко восторженное, что ли, отношение к жизни, которое есть в фотографиях, оно есть и в воспоминаниях Набокова. Но ощущение какой-то неизбежности, да, предрешенности катастрофы есть, естественно, в его воспоминаниях, потому что они написаны уже пожилым человеком. Это есть у Пастернака. И мы специально подобрали такие цитаты, чтобы зрители наши сегодняшний, глядя на эти фотографии, думали об этой катастрофе, которая наступит. Разумеется, ведь Денисов о ней не думал. Мы же сейчас с вами не знаем, что произойдет через десятилетие, даже предположить этого не можем. И когда делались эти фотографии, это была повседневная жизнь, которая казалась, что она будет вечной. Да? Она будет такой же счастливой, как она была. Но пройдет совсем немного времени, и той России, которую мы видим на этих фотографиях, не будет. Потому мы специально отобрали цитаты, которые бы заставляли зрителей думать о времени как таковом, о том, что поколения приходят и поколения уходят, о том, что время – это намного больше, чем жизнь отдельно взятого человека, чтобы они думали о вот этой как бы ушедшей, как град Китеж, да, под воду. Опять «Другие берега», вспомню название выставки, страны, которая в сегодняшнем нашем сознании кажется страной идиллической, да, страной лишь без проблем. Она такой не была. Сегодня уже забыты все те конфликты внутренние, да, все это все те причины, которые привели к революции. Гибель, что ли, этой старой, так скажем, императорской России, она перевела ее из пласта реальности в область мифа. И мемуары Набокова, так же, как и вот фотографии, черно-белые, и в особенности цветные, они вкладывают свою лепту в формирование этого мифа. Ну, и в нашем городе, кстати, частью этого мифа является семья Николая II. Именно не столько сам Николай II, сколько его семья. То есть его дети, его дочери, царевич Алексей, которого мы начали на фотографиях недалеко от нашего музея, видим в тех же самых матросках, что и дети на фотографиях и Денисова. По большому счету, присмотревшись внимательно к быту Николая II, мы увидим тоже, может быть, какую-то скупость этого быта, какую-то такую английскую сдержанность, да, которая в одном случае была результатом некой педагогической, что ли, программы, а в другом случае просто частью жизни. Все-таки жизнь в ту эпоху не была так наполнена вещами, предметами, как сегодня. Их производство еще не было поставлено на такой массовый, промышленный, что ли, рейсы, как сегодня. Мы себе даже не представляем, что вот предметный ряд людей, вокруг людей точнее, да, в то время был по нашим сегодняшним меркам достаточно скупым.
Аскетичным.
Совсем аскетичным он был, скорее, не в дворянских семьях, но даже в семьях людей, принадлежавших, так сказать, к высшему сословию, да, к высшему слою общества, он был достаточно аскетичным.
А что-нибудь известно вот про этих людей, которых мы видим на снимке? Никак их судьбу невозможно сейчас выяснить?
Ну, почему? Во-первых, потомки Петра Ивановича Веденесова передали эту коллекцию в Московский дом фотографии.
То есть о нем известно? Какова его судьба, вот этого фотографа?
Петр Иванович Веденесов, конечно, может быть, не был человеком, что ли, который занимает какие-то ведущие позиции в нашей культуре. Гениев вообще мало, но их имена известны всем. Но все-таки основную вот толщу культуры создает не гении, да? Ее создают интеллигентные люди, которые каждый на своем месте занимаются каким-то полезным для культуры дело. Вообще вот этот расцвет культуры Серебряного века, да, он во многом связан с тем, что вот обязан вот таким людям. Теми, кто были читателями, теми, кто были слушателями, понимающими зрителями, и кто, может быть, не большие создавал произведения, не великие свершения, да, но маленькие, скромные, воспитывал, что очень важно, читателей, слушателей и зрителей. И вот уже в России сформировался какой-то слой, как мы сейчас понимаем, очень такой тонкий слой, очень малочисленный и не имеющий никакого влияния на общество, и как бы ставший жертвой революции моментально. Но тем не менее он сформировался. Слой интеллигентных, образованных, умных людей. Вот эта семья принадлежала к этому слою. То есть прежде всего он жил в Ялте большую часть года, хотя у него было имение в Симбирской губернии, как мы видим на фотографиях. Ялта очень маленький город, но город, который главный курорт, так скажем, да, в России тогдашний, город, где жил Чехов в то же время. И глядя на некоторые фотографии, просто думаю, что если бы Чехов был фотографом, он бы сделал этот кадр в таких очень таких сдержанных левитановских тонах почти.
Вот там, где пара сидит, да, на берегу моря.
Именно, да, да, именно пара на берегу моря, они смотрят на... Да, да, они смотрят на Ялту, такую белое такое пятно, да, в глубине, совсем маленькую, как мы видим, и тогдашнюю Ялту. Повторяют такие левитановские тона, предгрозовое небо, силуэт мужчины и женщины, и текст Чехова, который говорит о том, что такое человек и что такое вечность. И как мал человек рядом с проходящим, что ли, временем. Такое вот, я бы сказал, сдержанное принятие реальности, да, осознание своего места, очень совсем незначительного места в этой жизни, характерное для Чехова как человека, для его героев, оно и есть в этой фотографии. Меланхолия, грусть, абсолютно, это вот, это лучшая иллюстрация «Дай мне собачка», которую я знаю. потому что подлинные иллюстрации, они не должны идти вслед за текстом. Они должны, может быть, даже лучше всего, когда они частью эпохи являются. Когда они как бы приходят от современников, и мы чувствуем совпадение мироощущения. Да, вот у героев Чехова, у самого Чехова, у тех, кто рядом с Чеховым был в то время. Ведь Денисов просто был с ним знаком. Это он входил в тот круг общения, который был вокруг Чехова. Очень небольшой такой круг общения интеллигентных людей в Ялте. А в Ялту приезжали почти все. И Шаляпин приезжал, и Глазунов приезжал. Он был музыкантом, он из местных гимназистов создал ансамбль. Он, скажем, уже после революции, кстати, уже в 18-м году, даже в 19-м, создал религиозно-философский кружок. То есть он был не чуждым религиозным исканием русской философии, да, который характерен для этого времени. То есть те вот все авторы, которые там Флоренский, Сергей Булгаков, не знаю, Бердяев, то есть он их читал, он этим интересовался. Судя по тому, как сделаны фотографии, видно, что человек очень высокого художественного вкуса. Семья – это, я, может быть, не знаю подробностей, но послереволюционная судьба сложилась, ну, сравнительно благополучно. В сравнении, может быть, со многими. Они не были высланы, не были расстреляны, не были репрессированы. И уже, вот, скажем, эти дети, которых мы видим на фотографиях, нашли свою нишу уже в советской жизни, совсем другой жизни. Их потомки спустя десятилетия передавали постепенно архив в разные музеи. В Алупке очень большое количество фотографий. Вот в Московский дом фотографий. Я думаю, что, может быть, спустя какое-то время, когда там появится инициатива, не знаю, деньги или еще что-то, может быть, весь этот фонд будет объединен, скажем, ну, в смысле изображения, издан большой альбом, условно говоря, по которому не только о Веденисове узнаем, не только о дворянской жизни, но еще и откроем для себя через цветную фотографию старый Крым. Потому что не только вот старая Россия, да, вот, о которой мы сразу думаем в связи с Набоковым, но еще тот Крым, который, скажем, каким его знал Пушкин или Лермонтов, и когда Набоков писал, что, оказавшись в Крыму, он сразу же в его памяти, да, всплывали пушкинские ориенталии, как он это называл. Это абсолютно мы видим это на фотографиях. Как будто это какие-то, не знаю, иллюстрации, или там, к Чесарайскому фонтану, там, или еще к чему-нибудь романтическому, связанное с Крымом. Потому что культура крымских татар, и вот это ощущение Востока, да, близости империи османской. Очень много костюмированных фотографий на выставке, но в основном это восточный костюм. Вот как раз семья Веденисова, они вообще культура, что ли, домашнего театра в ту эпоху была очень распространена вот среднего класса, так скажем. И случайно уровень театральной культуры в целом был очень высокий в то время. Но здесь характерно, что это были какие-то такие, видимо, маскарады, какие-то костюмированные спектакли, но с очень сильным таким восточным, именно таким вот крымским, пушкинско-лермонтовским акцентом. И эта культура тоже погибла, ее тоже не существует на сегодняшний день. И какие-то очень отдельные фрагменты мы видим на фотографиях. Так вот, если издать альбом Веденисова, это будет вообще очень ценный и исторический источник, с одной стороны, для специалистов, и интересный памятник фотографической вообще культуры эпохи, и интересное ощущение старой России, очень многоплановое для простого, что ли, вот, зрителя, читателя. Потому что, мне кажется, такой альбом рано или поздно появится.
Артем, до какого числа работает выставка, чтобы люди
выставка работает до 26 мая. Соответственно, ее можно посмотреть будет и в Ночь музеев. Ее можно посмотреть в более комфортной, спокойной обстановке после Ночи музеев.
А Ночь музеев у нас в этом году на какое число?
Она будет 19 мая.
То есть 19 на 20?
Да. Я знаю, есть очень много людей, которые специально любят ходить в музеи именно в этот день. Но я все-таки приглашаю людей прийти в другой день. Потому что лично я не люблю давки, толкотни, не люблю ездить в переполненных автобусах и трамваях, и не понимаю, какое удовольствие люди получают от этих ощущений в музейных залах. Но с другой стороны, очень многих привлекает ощущение праздника, причастности к такому большому, по-настоящему общегородскому празднику культуры. А именно таковым он постепенно становится. То есть его значение уже давно вышло за грани музеев, уже и театры, и кинотеатры, и все что-то предлагают в этот вечер. Потому каждый, я думаю, выбирает для себя.
Напомню, что вы слушали беседу с заведующим отделом выставок фотографического музея «Дом Митенкова» Артемом Берковичем. Мы говорили о выставке «Мир русского дворянства в цветной фотографии. Другие берега», которая работает до 26 мая.